Зек не читал газет и потому не знал, что надвигается беда. И не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной теплой шерстью. И все от того, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке. И тогда тысячные толпы ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы с густой и длинной шерстью, которая защищает от морозов. Бек жил в большом доме в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли усадьбой судьи Миллера. Здесь он родился, здесь прожил 4 года своей жизни. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе или даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Отец Бека, Элмо, огромный Сан-Бернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадный, как тот, весил только 140 фунтов, потому что его мать, Шеп, была шотландская овчарка. 4 года, с самого раннего щенячьего возраста, Бек вел жизнь присыщенного аристократа. Был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бека спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье. Так жил пес Бек до той осени 1897 года, когда открытие золота в Колондайке привлекло на холодный север людей со всех концов света. Бек ничего об этом не знал. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. Мануэль пристрастился к китайской лотерее, но чтобы играть, нужны деньги, а жалование младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба, поэтому никто не видел, как Мануэль и Бек прошли через сад, отправляясь, как думал Бек, на обыкновенную прогулку. Никто не видел, как они пришли на маленький полустанок, колледж-парк, где поезд останавливался по требованию. Какой-то человек потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки. «Ты что же это, доставляешь товар без упаковки?» — ворчливо заметил незнакомец. И Мануэль обвязал шею Бека под ошейником, сложенной вдвое толстой веревкой. «Затянешь покрепче, так, чтоб у него дух перехватило, тогда не вырвется», — сказал Мануэль. А тот чужой в ответ что-то утвердительно промычал. Бек со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохнулся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его, крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бека, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили. Глаза остекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд, и двое мужчин швырнули его в товарный вагон. Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бек понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев пленного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бек на этот раз оказался проворнее. Он вцепился с зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенной веревкой. «Припадочный он», — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. «Хозяин приказал мне вести его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить». Позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско похититель Бека жаловался. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни. Знал бы, так и за 1000 наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низа. И здесь, ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бек все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник судьи Миллера. После этого они сняли и веревку, и втолкнули Бека в решетчатый ящик, похожий на клетку. В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит, что им от него надо, этим чужим людям, зачем они заперли его в тесную клетку. Бек недоумевал. Его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери. Он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики. Но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабачика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечи. И радостный лай, уже рвавшийся из груди Бека, переходил в свирепое рычание. Впрочем, кабачик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. И вот Бек в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем вместе с целой грудой ящиков и посылок отправили на паром. С паром он попал на большой железнодорожный вокзал, и, наконец, его опять водворили в товарный вагон. 2 дня и 2 ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И 2 дня и 2 ночи Бек ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на заботы проводников отвечал рычанием, и те в отместку стали мучить его. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды. Одно его радовало. На его шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну а теперь, когда ее нет, он им покажет. Больше им не удастся надеть на него веревку. Это он решил твердо. За эти двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бека были налиты кровью. Он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его. Так он переменился за эти дни. И проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив его в Сиэтле. Четверо носильщиков со всякими предосторожностями перенесли ящик с Беком из фургона на дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. Бек свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку. «Неужто вы хотите его выпустить?» — удивился возчик. «Конечно», — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика. Все четыре носильщика моментально бросились в рассыпную. Они заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бек бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где топор ударял снаружи, там пес то рыча, то воя атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки. А человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. Когда отверстие расширилось настолько, что Бек мог протиснуться в него, человек в красном свитере сказал: «Ну, красноглазый дьявол!» и, бросив топор, взял в правую руку дубину. Бек в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка. В налитых кровью глазах был безумный блеск. Изо рта бежала пена. С яростью, дошедшей до предела от того, что столько времени приходилось ее сдерживать, он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага. Но в это мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бек перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять кинулся на обидчика. Но снова удар свалил его. Раз 10 он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила наземь. После одного особенно жестокого удара Бек еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался. Из носа, пасти, ушей текла кровь. Его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Еще раз прыгнул Бек на человека. Но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бек свалился, совершенно разбитый и оглушенный. «Вот, молодчина!» — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. «Этот любого пса усмирит!» «По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом!» — заметил возчик, взбираясь на козлы и хлестнул лошадей. К Беку вернулось сознание. Совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере. «Отзывается на кличку Бек», — вслух сказал тот, читая письмо кабачика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. «Но, Бек, голубчик», — продолжал он, — «пошумели мы с тобой, погорячились. А теперь лучше всего забудем об этом. Будешь послушной собакой, и все пойдет как по маслу. А вздумаешь буянить, Я из тебя дух вышибу. Понял? Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и Бек невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение, сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина. Бек был побежден. Он это понимал, но не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон. И Бек быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не испугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушные и тихие, другие бесновались и выли, как Бек. Человек в красном свитере укрощал всех до единой, подчиняя их своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина. Человек с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно его любить. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе, и когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бек задавал себе вопрос, куда же они уходят, если они никогда больше не возвращаются? Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но, в конце концов, наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человека, который говорил на ломаном английском языке. «Черт побери!» — крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. «Вот это пес! Первоклассный пес! А сколько?» «Всего 300, просто даром отдаю», — быстро ответил человек в красном свитере. «Не станешь же ты торговаться, Перо? Деньги ведь не твои, а казенные». Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бек, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перо знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бек, встречаются одна на тысячу, даже одна на 10 000. Мысленно поправил он себя. Бек видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человек забрал с собой его и добродушную Кэрли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят теплый юг. Перо увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перо, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бек впервые видел людей этой породы. Впоследствии ему пришлось встречать много таких, и хотя он не полюбил их, но научился их уважать. Он скоро убедился, что Перо и Франсуа – люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки. На пароходе Бека и Кэрли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая. Ее вез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, и позднее она сопровождала геологическую экспедицию в бесплодную землю. Это был пес очень ласковый, но коварный. Он способен был ластиться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость. Так он при первой же общей кормежке стянул у Бека часть его порции. Бек кинулся на него, но Франсуа опередил его. Бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. И с этих пор Бек проникся уважением к метису. Дни и ночи пароход дрожал, сотрясаемый, неутомимый и ритмичный, как пульс работы винта. Один день был похож на другой, но Бек замечал, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на Нарвале поднялась суета. Бек, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бек почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бек отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее. Потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу исчезала на языке. Это поразило Бека. Он лизнул опять. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем это люди смеются. Так Бек впервые увидел снег. Так окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга.